Глава 28. Я не гордился собой, не испытывал и стыда, но, признаю, меня порадовало отсутствие в комнате прачечной зеркала. Никогда раньше я не бил женщину. Мало того, что женщину, так еще и меньше меня ростом. Она не только была женщиной меньше меня ростом, но и очень походила на эльфа. То есть я чувствовал, будто ударил динь-динь. Да, я знаю, динь-динь — фея, не эльф. Но я ничего не мог поделать со своими ощущениями. Утешало меня лишь одно. Я верил, что ей известны все черные секреты Роузленда, а потому она плохая женщина. Она не могла работать здесь и не знать о страшной коллекции мертвых женщин в подвале под мавзолеем, куда вел тоннель из подвала особняка. Хуже того, она, похоже, любила Ноя Волфлоу или, по меньшей мере, восхищалась им. И что за человек, прачка или нет, мог испытывать нежные чувства к мучителю и убийце женщин? Я открыл ей рот, чтобы убедиться, что она не прикусила язык, когда я врезал ей в подбородок, но крови не обнаружил. Последствия моего удара ограничивались большим синяком и сильной головной болью. Я сожалел об этом, но не так, чтобы очень. В углу комнаты прачечной размещался швейный уголок. В ящике я нашел ножницы. Порывшись в одежде, которую Виктория сунула в барабан одной стиральной машины, еще не включив подачу воды, я отобрал несколько предметов. Ничего такого, о чем нельзя упоминать. И разрезал на полосы, чтобы использовать их вместо веревок и для кляпа. Работая быстро, тревожась, что она придет в сознание и начнет чистить меня последними словами, я связал ей запястье, оставив руки впереди, а потом и лодыжки. Соединил эти путы между собой, чтобы она не смогла подняться на ноги. Открыв дверь и выглянув в коридор, я поднял горничную на руки и перенес в помещение с котлами, расположенное по соседству на той же стороне коридора. При всей ее стройности весила она куда больше динь-динь. Я уложил Викторию в углу. От двери ее увидеть не могли, потому что обзору мешал бойлер, огромный, как третья разгонная ступень ракеты. Направившись к двери, я услышал, как Виктория начала что-то бормотать, словно спящий в тревожном сне. Вернувшись в комнату прачечную, я положил ножницы на место, подобрал с пола нарезанные куски, бросил ненужное в барабан стиральной машины, захватил также наволочку с ножовкой. Когда подошел к Виктории Морс, она стонала, но еще не пришла в себя. Я усадил ее спиной к стене, примерно так же, как сидели 34 женщины в подвале мавзолея, только она оставалась одетой, не подвергнутой пыткам, живой, и по-прежнему обожала Ноя Волфлоу. Из желтого пояса от хлопчатобумажных слаксов я соорудил петлю и набросил ее на шею Виктории. Свободный конец привязал к дюймовой трубе, которая выходила из стены и тянулась к бойлеру. Трубу закрепили жестко, и когда я изо всей силы дергал ее, она не поддавалась и чуть потрескивала. Этого звука из коридора услышать не могли, а Виктория теперь не могла добраться до двери, перекатываясь по полу. Я опустился на колени рядом с ней. Ее веки задрожали. Вскоре она открыла глаза, но в первый момент не узнала меня. Потом узнала и плюнула мне в лицо. «Мила!» Я вытер слюну куском футболки, который отрезал чуть раньше. Плевок, похоже, доставил ей некоторые неудобства, потому что она поморщилась и задвигала челюстью, чтобы оценить причиненный мной ущерб. «Извините, что пришлось вас ударить, мэм», — повинился я. Несмотря на боль, она снова в меня плюнула. Я и на этот раз вытер слюну. «Вам известно о мертвых женщинах в мавзолее?» Она посоветовала мне заняться сексом с самим собой. «Очевидно, вы знаете о мертвых женщинах. Она порекомендовала мне совершить прелюбодеяние с близкой родственницей. При тусклом свете в помещении для котлов и бойлеров ее глаза цвета выленившей джинсы приобрели синий-лиловый оттенок, свойственный ядовитым цветкам белладонны. Они по-прежнему оставались большими и чистыми, но теперь никому и в голову бы не пришло принять их за глаза застенчивой и обаятельной девушки. Что это за место? Для чего служат все эти странные машины? Почему-то она решила дать мне кулинарный совет, предложив пообедать вторичным продуктом, который выходит из моего пищеварительного тракта. Достав пистолет, извисевший на ремне кобуры, я нацелил его ей в лицо. «Кто этот мужчина, который заходил в комнату прачечную?» Она не испугалась. Продолжала смотреть на меня белладонновыми глазами и сказала, что я могу засунуть пистолет в некую часть моего тела, которая не предназначалась для того, чтобы служить кобурой. «Не надо меня недооценивать», — предупредил я. «Я более опасен, чем выгляжу на первый взгляд». Сообщив мне, что мое лицо, по ее мнению, очень уж похоже на обезьяний зад, она добавила: «Ты не выйдешь из Роузленда живым». «Может, никто из нас не выйдет?» Я вдавил ствол Беретты ей в лоб. «Я убил много людей, мэм, и подозреваю, мне придется убить кое-кого и здесь. Я тебя не боюсь!» «Вы, может, и нет, но я боюсь себя». И я говорил чистую правду. Под предлогом спасения невинных я чего только не натворил. Мои деяния копошатся в памяти, как черви в яблоке. Когда я сплю, они, извиваясь, ползают в моих снах, и я просыпаюсь в холодном поту. Раньше она сказала мне, что никогда не делала ничего опасного. Не пыталась даже забраться на дуб. Теперь ее отвращение к риску, похоже, в полной мере дало о себе знать, потому что она закрыла глаза и содрогнулась. Решив воззвать к тем остаткам приличия, которые, возможно, сохранились в ее сердце, я убрал пистолет, и голосом, в котором слышались и отвращение, и желание понять, спросил: «Это какая-то секта, в которую вы попали и не можете выбраться? Ной Волфлоу, ваш Джим Джонс или кто-то в этом роде?»
«Сектанты все чокнутые», — ответила она. «Невежественные и чокнутые. Секта? Нет. Мы самые здравомыслящие люди, которые когда-либо жили».
«Когда-либо?»
«Ты и тебе подобные сами чокнутые, и вы даже этого не знаете», — заявила она.
«Так просвети меня». Лицо ее перекосило в усмешке.
«Вы терпите плети и презрение, а мы нет и никогда не будем. Вы терпите, и это сводит вас с ума».
«Что ж, это все объясняет», — ответил я и задался вопросом. «А вдруг какой-то жрец Вуду, встречу с которым я не помнил, наложил на меня заклятие, приговорив до скончания моих дней общаться с людьми, предпочитающими говорить загадками?» Ее лицо побагровело от ненависти, и презрение в голосе достигло такой густоты, что я испугался, а не залепит ли оно ей горло.
«Ваши мысли в рабстве у дурака, но наши никто и никогда не поработит».
Что бы она ни говорила, очень уж это напоминало секту.
Великий учитель вещает, ученики повторяют его слова, не очень-то понимая, не вникая в суть, воспринимают их как мантру, используя к месту и не впопад. Теперь, раз уж она заговорила, я попытался вернуть ее к мертвым женщинам под мавзолеем. Вы назвали Волф Лоу одним из величайших людей, когда-либо живших на земле. Как вы можете идти за ним, если он отнесся к этим женщинам словно к куклам, поиграл с ними, сломал и выбросил? Мой скорбный тон не вызвал у Виктории жалости к жертвам. Они не такие женщины, как я, они не такие, как мы, они подобны тебе. Животные, не боги, бегущие тени, несчастные людишки, их жизни ничего не значат. Чем больше она говорила, тем безумнее становилась. И на возвращение здравомыслия надеяться, похоже, не приходилось. И все же что-то в ее словах показалось мне знакомым. Вроде бы в другом месте и в другое время я слышал, как некоторые из этих фраз произносились в более рациональном контексте с более благородной целью. Я чувствовал, что общение с этой Викторией обливает меня грязью. Она казалась злобным близнецом прачки, которая спустилась в подвал, чтобы постирать белье, но я узнал еще не все. Откуда взялись эти женщины? Как Волф Лоу убедил их приехать сюда? Она ухмыльнулась, как ребенок, знающий грязный секрет, которым не прочь поделиться. Ной, если и покидает Роузленд, то не уезжает дальше города. Паули кружит по городам и весям. Генри тоже их отлавливает в этом штате, в Неваде, везде. Они участвуют вместе с Ноем? Она покачала головой. Нет, им без разницы, что он делает, хотя сами они относятся к этому безо всякого интереса. Но ты меня прервал, я не успела сказать тебе самого главного. Что именно? Я лучше их всех. Лучше Паули и Генри. Именно я закидываю удочку и вылавливаю красоток. Как только мы определяем ту, что полностью соответствует вкусам Ноя, я нахожу повод познакомиться с ней. У нас завязывается разговор. Я всегда им нравлюсь. Мы наслаждаемся компанией друг друга. Я умею расположить их к себе, завоевать доверие. Я миниатюрная почти пушинка. У меня личико феи. Кто будет опасаться фею? Я думал, эльфа. Красивого эльфа. Виктория обаятельно улыбнулась и подмигнула мне. На мгновение маска феи так плотно прилипла к ее лицу, что я не мог распознать прячущегося под ней демона, хотя и знал, что он там затаился. «Скорее раньше, чем позже, мы встречаемся, чтобы поехать на ленч. Я заезжаю за ней на работу или домой. До ресторана мы не добираемся. У меня с собой маленький шприц. Снотворное действует практически мгновенно. Просыпается она иногда через несколько часов, бывает, и через несколько дней. Все зависит от того, откуда мы ее привозим. Привязанной к стойке кровати Ноя. И узнает, кто она и кто мы». Фея или эльф? Меня тошнило от одного ее вида. «Так кто вы?» «Стоящие вне!» И произнесла она не слова, а лозунг, написанный большими буквами. «Мы, стоящие вне, не знаем ни запретов, ни правил, ни страхов!» Если они и не называли себя сектой, то жили по всем законам секты. Он не ваш Джим Джонс. Он ваш Чарльз Мэнсон, Тед Банди с учениками. Примечание. Тед Банди. Настоящее имя Теодор Роберт Банди. 1964-1989 года. Американский серийный убийца, известный под прозвищем «Нейлоновый убийца». Точное число его жертв неизвестно. Оно колеблется в пределах от 26 до более 100. Общее количество преступлений – 35. Банди был признан виновным в десятках убийств и казнен на электрическом стуле во Флориде. Конец примечания.
«Иногда он позволяет мне наблюдать».
Она видела, что вызывает во мне отвращение, и насмешливо улыбнулась.
«Бедный мальчик, тебе никогда не понять. Ты ходячая тень, жалкий человечек. Что ты есть, что тебя нет, это не важно».
Эти слова, которые она уже произносила, вновь показались мне знакомыми. Какая-то моя часть еще хотела понять, разобраться, почему она целиком и полностью подчинилась Волфлоу.
«Чем же он так привязал вас к себе?»
«Любовью. Любовью к вечности.
Вероятно, любовь, которую они исповедовали, означала «никогда ни о чем не жалей». От одного лишь упоминания о том, что Волфлоу иногда разрешал ей смотреть, как он забавляется с женщинами, рот Виктории переполнился слюной, которую она с яростью выплюнула в меня.
«Не пройдет и часа, как нога будет стоять на твоей шее».
Вытирая слюну с футболки, в лицо она мне не попала. Я спросил, «И чья это будет нога?»
«Невидимая и бесшумная нога».
«Ах, это...» Я уже понял, что большего мне от нее не добиться. Скатал тряпки в клубок. «Будь хорошей девочкой. Открой рот пошире».
Она крепко сжала губы.
Я зажал ее вздернутый носик, но она держалась сколько могла. А уж потом я засунул трепишный клубок ей в рот. Хотя слов я не разобрал, мне показалось, что она назвала меня глупым кокером, хотя не думал, что сравнение с этой прекрасной разновидностью спаниелей следует считать оскорблением. Она попыталась вытолкнуть тряпки языком, но я не позволил ей открыть рот. Не без удовольствия. Последней оставшейся полоской ткани я обмотал ей нижнюю половину лица и завязал узел на затылке, чтобы она не смогла вытолкнуть изо рта кляп. Засовывая пистолет в кобуру, я порадовался тому, что мне нет нужды пристрелить ее. Убийство женщины, даже такой, как эта, не признающей никаких запретов, нанесло бы мне моральную травму, от которой я не смог бы избавиться до конца жизни. Однажды в сожженном индейском казино я наблюдал, как кугуар весом 150 фунтов крадется к женщине, которая сделала очень-очень много плохого. Она держала меня на мушке, и я, чтобы не получить одну пулю в живот, а вторую в голову, не стал предупреждать ее об опасности. И большая кошка набросилась на нее, как изголодавшийся на тройной чизбургер. Я не хвалю себя за это. Скорее наоборот. Но с этим мне жить легче. Все-таки я не нажимал на спусковой крючок. Связанная по рукам и ногам, стреноженная, с кляпом во рту, надежно привязанная к трубе, Виктория Морс обстреливала меня отравленными дротиками взглядов, вылетающих из ее белладонновых глаз. Я пересек помещение с котлами и бойлерами, погасил свет, приоткрыл дверь, убедился, что путь свободен, и вышел в коридор подвала. Я бы хотел превратиться в Гарри Поттера с его плащом-невидимкой и прочими прибамбасами, которые юный чародей носил с собой. Но я мог полагаться только на пистолет калибра 9 мм, достаточный запас патронов и высококачественную ножовку, то есть располагал значительно большим арсеналом, чем обычно в подобных случаях. А кроме того, если твоя задача всего лишь накинуть на себя плащ-невидимку перед тем, как войти в логово дракона, не так уж это и интересно, что для тебя самого, что для дракона. Несколько мгновений я, прислушиваясь, постоял у закрытой двери, за которой остались котлы и бройлеры. Не сомневался, что Виктория, пусть и с кляпом во рту, орала во всю мощь легких. Даже рискуя задушить себя, пыталась трясти трубу, но из-за двери не доносилось ни звука. Заглянув в последний раз в комнату прачечную, я подошел к раковине и вымыл лицо жидким мылом и горячей водой. Действительно плохая женщина, которую я позволил убить Кугуару, однажды плюнула в меня красным вином. Женщины не находят меня таким привлекательным, как, скажем, этого певца Джастина Бибера. Примечание. Бибер. Джастин Дрю. Бибер Джастин Дрю. Родился в 1994 году. Канадский певец, автор песен, музыкант, актер. Конец примечания. Но я утешаю себя тем, что Джастин Бибер не знает, как выйти из морозильной камеры после того, как тебя оставили там прикованным двое здоровенных парней в шляпах с плоской низкой тульей и узкими загнутыми кверху полями. Окажись там, он не смог бы выбраться, спев даже самую свою известную песню, а потому неизбежно превратился бы в Бибер-сосульку. Надеясь, что высокий тощий мужчина появится снова, чтобы объяснить, кто он и о каком рубильнике шла речь, я продолжил продвижение по коридору, проверяя все комнаты. Не нашел ничего интересного, пока не добрался до двери в дальнем конце.